Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
События в США показали, что роман «Антиутопия» Джорджа Оруэлла «1984» засиял новыми красками. И вот уже даже российские либералы выступают в защиту цензуры со стороны американских, если можно так выразиться, демократов. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что российские либералы, последовательные в своей безграничной любви к Соединенным Штатам Америки, а именно к тому, что является истеблишментом США. Вот как только президент Соединенных Штатов Америки, ну, справедливости ради, скажем, Дональд Трамп и раньше нашим либералам не нравился, но тем не менее, как только президент Соединенных Штатов Америки перестал нравиться американскому истеблишменту, российские либералы согласны на любые ограничения и преследования в отношении него. Ну, давайте вот этот вопрос с блокировкой социальных сетей, аккаунтов Дональда Трампа разберем с точки зрения сути закона, буквы и духа. Вот мы с вами живем в пространстве, где социальные сети стали уже неотъемлемой частью, такой же, как воздух, природа и просто интернет. Когда спроси кого-нибудь, а интернет он чей? Ну, представители молодого поколения, наверное, даже не поймут, о чем идет речь. Хотя тут я уж даю вам возможность порыться самим. Вот интернет как явление тоже принадлежит Соединенным Штатам Америки. Но есть конкретные частные компании. Частная компания, владелец Твиттера, частная компания, владелец социальных сетей других. У них у каждой есть свои правила. По идее, регистрируясь на этих площадках, мы даем им возможность, соглашаемся с тем правилом, которое они сами для себя нарисовали. И вот частная площадка Twitter решила заблокировать аккаунт, внимание, действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. С точки зрения буквы закона, имеет она право на это? Думаю, что да. Они ведь не просто так его заблокировали, они для себя и для общественности назвали какую-то букву своего собственного закона, которое Дональд Трамп либо нарушил, либо они считают, что он нарушил. Ну, дальше понятно, можно апеллировать, эта апелляция в никуда. Но мы же сами с этим сталкивались. Вот у меня Инстаграм уничтожил аккаунт. И жалуйся, не жалуйся, его не восстановят. Такая же ситуация у Трампа, такая же ситуация у телеканала «Царьград», такая же ситуация у моих коллег по партии «За правду» Александра Юрьевича Казакова и так далее и тому подобное. Случаев таких масса. Просто здесь, что интересно, президент Соединенных Штатов страдает от американских же социальных сетей. Поэтому с точки зрения буквы закона, наверное, они ничего и не нарушили. С точки зрения духа, они нарушили все. Ведь это же интернет, это же пространство свободы, говорили нам наши либералы. Здесь все должно быть анонимно. Здесь вообще полная свобода высказываний. Нет, там матом, наверное, нельзя ругаться, хотя, может быть, где-нибудь тоже в какой-нибудь социальной сети можно. Вывод из всего этого напрашивается несколько иной. Не надо искать какое-то оправдание, как это делают либералы, для того, чтобы оправдать действия американских социальных сетей. Не нужно их ругать за то, что они нарушили. Нужно просто понимать, что они принадлежат конкретным владельцам. И над этими владельцами тоже есть определенный хозяин. Ведь главное в ситуации с Дональдом Трампом и блокировкой его аккаунтов – это моментальная блокировка во всех сетях. Но почему нет какой-нибудь смелой и гордой, но большой социальной сети, которая бы сказала: «А мы вот, понимаешь, по-другому смотрим на события». Нет же уголовного дела, нет решения суда, нет никакого и не будет, безусловно, признания Дональда Трампа сумасшедшим, потому что он здоровее многих американских политиков. Но есть репрессии в отношении него, потому что прошла команда. Ведь смотрите, американские выборы, грубо говоря, мы не знаем уж точных их итогов, примерно 50-50. Там голосовали 47-53. Примерно так. Почему в социальных сетях все 100% решили закрыть аккаунты Дональда Трампа? Почему не нашлось как бы про республиканской какой-нибудь там сети или про трамповской, которая бы наоборот забанила бы какого-нибудь человека, который выступает против Дональда Трампа? Потому что все социальные площадки принадлежат одной руке. Просто эта рука невидимая. Ну, практически та самая невидимая рука рынка. Вывод-то для нас вполне себе практичный. Сегодня мы с вами пользуемся вещами, которые принадлежат непонятно кому в Соединенных Штатах Америки и которые, самое главное, руководствуются щелчками пальцев вообще тех, кого мы не видим, не слышим и кто из-за кулис мировой политики никогда не появляется. Вывод очень простой. Нужно срочно создавать свои площадки. Иначе они, не слушая ничего и никого, просто выключат интернет, выключат каких-то конкретных политических деятелей или просто начнут издеваться. Ну, например, представьте себе, идет избирательная кампания, и все вот эти западные площадки вдруг решают уничтожить аккаунты государственных структур Российской Федерации. А вы помешать им можете? Вот они уничтожают Госдуму, президента, ну, слава богу, не физически, а только в виде аккаунтов. То есть начинают просто издеваться над властью, стараясь показать, что она ничего не может делать. Что в этой ситуации? Срочная блокировка с потерей информационных каналов коммуникации? Ну, может ведь быть и такой сценарий. Нужно заранее к этому готовиться. Если они так поступают с самым могущественным политиком мира, что они могут делать с теми, кого они вообще не считают равными себе? Мы для них, как для Рима, варвары, где-то там находимся. Ну, посмотрите, любой американский сериал возьмите, вообще любой. Если там есть упоминание о России, то в каком-то негативном контексте. Либо русская мафия, либо русская наркомафия, либо русские преступники, либо русские дураки, космонавт с каким-нибудь гаечным ключом там, или еще что-то. В крайнем случае, если уж не за что подтянуть русских, это какой-нибудь несимпатичный дипломат, который наложил по команде российского государства право вето на какую-нибудь очень нужную мировому сообществу резолюцию. И потому что Россия наложила на нее право вето, там гибнут невинные люди. Вот ничего другого про русских вообще не говорят. Так что вывод из этого очень простой. Давайте готовиться.
Байден выдвинул экс-посла США в России Уильяма Бернса, который на данный момент еще является президентом фонда Карнеги, на пост главы ЦРУ. Как вы думаете, о чем это может говорить?
Это говорит еще раз о том, что мы были правы. Вот смотрите, многократно говорили, что некоммерческие организации, всевозможные фонды, американские и не только американские, это всего лишь инструмент достижения определенной политики внутри других государств. Но еще обязательно это инструмент шпионажа, продвижения своих интересов. Ну, в общем, такой, знаете, полу-ЦРУшные структуры. Смеялись либералы. Ну что вы, это же фонд, вот он выдал грант, вот этот фонд поддержал ученого, а этот провел конференцию. Нет, конечно, все это есть. А вы что думаете, они будут заниматься подрывами мостов исключительно и вести оттуда прямые трансляции? Ну, конечно, нет. Делается многое, в том числе много полезного, чтобы продвигать то, ради чего эти деньги выделяются и эти фонды существуют. Спасибо Джозефу Байдену, что он прям еще не вступил на пост президента Соединенных Штатов Америки, а вот всю эту шушеру уже засветил. Но ведь если руководителя американского фонда можно поставить руководителем ЦРУ, ну, значит, их сферы деятельности как-то совпадают с друг с другом. Ну, вы можете себе представить в наших российских реалиях, ну, например, Наталья Нарочницкая – единственный руководитель единственной российской государственной некоммерческой организации, которая зарегистрирована во Франции. Умница, уважаю ее безмерно. Но вы можете себе представить ситуации, когда российский президент вдруг решил назначить ее главой службы внешней разведки? Ну, наверное, вряд ли. А вот у них можно. Это значит, что наша единственная НКО действительно занимается просветительскими задачами, несет русскую культуру, дружит с Францией, как говорится, домами. А вот американские фонды занимаются совершенно иными вещами.
Президент Владимир Путин встретился с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе переговоров много говорили о следующих шагах по урегулированию, но вот такой вопрос, Николай Викторович, почему армянский народ через демократические институты еще не отстранил Никола Пашиняна от власти?
Ну, то, что произошло в Карабахе, абсолютно не в интересах России. Это сразу хочу сказать, потому что есть какие-то конспирологические теории, что, знаете, Кремль через Турцию сподвиг Ильхама Алиева к наступлению в Карабахе, чтобы российские солдаты там появились. Ну, схема красивая, прекрасная, только к жизни не имеющая никакого отношения. Главный вопрос, который можно себе задать из всей этой истории, почему Армения оказалась так не готова к этому конфликту? Но ответ на этот вопрос есть. И умные аналитики говорили следующее. Как только Никол Пашинян пришел на пост премьер-министра, через некоторое время будет война в Карабахе. Скажите, какая логика? Это очень простая. Если в результате цветных технологий, а там они были применены в полную свою красу, к власти приходит политик, Запад с этим соглашается, то у этого политика есть какая-то цель. Нет, он может говорить, что он борется с коррупцией. Он даже может бороться с этой самой коррупцией, как с Саакашвили. Ну, боролся же там с гаишной какой-то коррупцией, но втянул Грузию в войну против России. Так что за красивой оберткой давайте не забывать о самой конфетке. Что должен был сделать Никол Пашинян? Я полагаю, главная его задача была сдача Карабаха. Вот никакой другой задачи у него не вижу. Он может быть сам полагать все, что угодно, может быть даже искренне заблуждаться, хотя я в этом, честно говоря, сомневаюсь. А дальше начинается ведь очень интересная игра. Смотрите, в том числе многие деятели армянские, не только армянские, внутри России и за ее пределами, выступили с абсолютно логичным и правильным лозунгом «Пашинян, уходи». Политик, который несет ответственность за серьезное поражение народа, которое поставило те вопросы, которые раньше, собственно говоря, на повестке дня не стояли. Многие заговорили вообще о существовании Армении, о возможности дальнейшего наступления. Ну, в общем, вопросов стало много. Логично, чтобы этот человек ушел. Начались уличные манифестации. Правда, глядя на картинку, которую видишь в телевизоре, понимаешь, что все-таки не столь массовые, как они были, когда Пашинян пришел к власти. Но давайте к этому вопросу подойдем с точки зрения интересов России. Мы же так должны смотреть. Что будет, если сейчас в ситуации заключенного договора между Азербайджаном, Арменией и Россией, Никол Пашинян будет сметен улицей. Получается, что тогда к власти должны прийти люди, которые выступают на отрицании того, что сделал Пашинян. И отрицают они не странную подготовку к военному конфликту в Карабахе, которая была полностью провалена. Они отрицают сам мирный процесс и мирный договор, который сейчас заключен. Мне Никол Пашинян никоим образом не нравится. Но давайте эмоции откладывать в сторону. Итак, Никол Пашинян уходит под давлением общественности. К власти приходит кто-то также на волне улицы. Что дальше? На следующий день эта новая власть заявляет о денонсации, расторжении договора с Азербайджаном, гарантом которого выступала Россия, и возобновлении боевых действий. Так? Или что она делает? Просто убирает Пашиняна и ничего не делает, но согласитесь, все те, кто выступает против Пашиняна и за эту оппозицию, немедленно будут разочарованы. Это полная потеря лица и полная потеря своих сторонников. Значит, они просто в силу инерции вынуждены двигаться дальше. А дальше? Дальше только мирный договор. Больше ничего Пашинян не сделал. Теперь давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения интересов России. Возобновление военного конфликта между Азербайджаном и Арменией, а это неизбежно, если мирные договоренности будут обнулены, входит в интерес Российской Федерации? На мой взгляд, нет. Нахождение наших миротворцев в зоне боевых действий не входит. Продолжение войны с перспективой поражения Армении и втягивания России в эту войну, потому что Армения член УДКБ. То есть возобновление боевых действий не в формате непризнанное карабахское государство против армии Азербайджана, а армянское государство вместе с армией Карабаха против армии Азербайджана. Ведь те, кто выступает против Пашиняна, говорят о том, что Армения давно должна признать Карабах. Ну и, честно говоря, я, наверное, отчасти с этим согласен. Так что с точки зрения вот такого холодного расчета, получается, что свержение Пашиняна через технологию цветных же революций, то есть через улицу, немедленно начнет, возобновит военный конфликт в этом регионе и поставит Россию под угрозу втягивания в эту войну. России это нужно? Хороший вопрос. Нет, Никол Пашинян в целом, как политик, Россию не может устраивать. Вот ни в каком виде. Знаете, Карфаген должен быть разрушен, Пашинян должен уйти. Вопрос только, когда и через какую процедуру. В случае регулярных выборов в Армении или его отставки, но не через свержение власти. К власти можно постараться в Армении привести или помочь прийти силам, которые будут адекватно оценивать складывающуюся обстановку и не пытаться Россию втянуть в новую войну. Так что, мне кажется, вот та сегодняшняя ситуация, когда Россия приглашает на переговоры и президента Алиева, и главу Армении, садится с ними за один стол, как-то и демонстрирует, что Кремль никоим образом сегодня не заинтересован в деструктивном развитии событий в Армении.
Продолжая тему работы США на постсоветском пространстве, такая интересная новость, что буквально на днях в Киргизии прошли президентские выборы, на которых практически 80% голосов получил Садыр Жапаров. И тут же на следующий день США признали Жапарова избранным президентом Киргизии. А как же Белоруссия? Это другое?
Беларусь это, конечно, другое, но другое с различных точек зрения. Смотрите, на чем построена технология манипулирования общественным мнением, когда ему подсовывают информацию о том, что результаты выборов точно сфальсифицированы. Ну, как, например, в Беларуси. На том, что один и тот же политик, в данном случае Александр Григорьевич Лукашенко, возглавляет страну. Одна и та же политическая сила выигрывает выборы. И говорят, ну, вопрос, конечно, самое главное не задается, а почему один и тот же политик не может обладать авторитетом в стране, чтобы раз за разом выигрывать одни и те же выборы. Был, например, у Урха Калева Кекканен в Финляндии. 25 лет правил, выборы выигрывал, был президентом, был премьер-министром. Никто не говорит, что в Финляндии было что-то нехорошее. Поэтому первое обязательное условие – Соединенные Штаты Америки и Запад хотят создать зону напряженности или скинуть власть в каком-то государстве. И тогда они пытаются поставить выборы под сомнение, используя факт нахождения у власти одних и тех же персон или одних и тех же партий. Переходим к Киргизии. Совсем недавно там была такая заварушка. Но если вы возьмете фамилию сегодняшнего свежеизбранного, я бы сказал, свежеиспеченного киргизского президента, который, кстати, благодаря тому, что там проводился еще и конституционный референдум, получит больше полномочий, чем это было раньше у президента. Вот если вы возьмете его фамилию, она вам ничего не скажет. А это потому, что этот политик стал известным и выдвинулся в первый ряд киргизских политиков ровно на волне вот этих всех беспорядков, которые там были совсем недавно. Поэтому у США нет повода для того, чтобы заявить, что эти выборы нелегитимны. Ну что сказать? Победил новый человек. Как вы можете сказать, что он победил нечестно? Там было 17 кандидатов, и победитель оторвался от них всех на огромную разницу. При этом он первый раз участвует в этих выборах и первый раз в них победил. Вопрос, что вам даст почву для того, чтобы объявить эти выводы нелегитимными? Ничего. Теперь давайте перейдем в российскую политику, потому что мы же во всем должны искать смыслы и советы, как правильно развивать наше государство. Если Соединенные Штаты и Запад используют нахождение одних и тех же политических персон, одних и тех же политических идей, как платформу для создания беспорядков и создания повода признать выборы нелегитимными, а это значит внешнее давление, это значит организация беспорядков внутри страны, куда, конечно, будут влиты деньги из-за рубежа, то рецепт этого очень прост. В этом смысле Киргизия даже показывает определенный пример. На выборах в парламенте в 2021 году в парламент должны прийти новые политики, новые политические силы, новые лица, новые идеи. И тогда сказать, что выборы какие-то не такие, как это нравится Западу, невозможно. Даже если расклад политических сил Запад не устроит, а он его точно не устроит. Потому что те, кто соглашается с любым отключением Твиттера Дональда Трампа, в большом количестве в Думу не пройдут. А думаю, что вообще в нее не попадут. Поэтому рецепт противоядия против потенциальной будущей оранжевой болезни понятен. Это фракция партии «За правду» в парламенте Российской Федерации. Но, дорогие друзья, для создания этого лекарства, конечно, требуется и ваше личное участие. Все на выборы в сентябре 2021 года.
Спасибо, Николай Викторович, что нашли время ответить на все вопросы. До свидания.
До свидания. Дорогие друзья, сейчас все обсуждают тот факт, что американские социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Вот этот вопрос мы с вами сейчас обсуждать не будем. Скажу просто, подпишитесь, пожалуйста, на меня в Телеграме, на меня в Инстаграме. Пожалуйста, поставьте лайки под роликами в Ютубе и не забудьте там подписаться. Одним словом, давайте общаться на самых разных социальных площадках. Ведь если какой-нибудь социальной сети попадет вожа, политическая, конечно, под хвост, и она заблокирует одно, останется другое. Но в целом, дорогие друзья, это, конечно же, не отменяет необходимости создания собственных социальных сетей. Но пока их нет, прошу вас поддержать меня в тех, которые имеются. И если вы подписаны на меня в одной, подпишитесь в другой. Я вам буду признателен, а вы получите дополнительную информацию, потому что информация там, контент, как говорится, отличается. Спасибо, до свидания.